Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. И Ольга Князева тоже. Наши подписчики в сети YouTube тоже вас приветствую. Оставайтесь с нами, пишите комментарии после выхода передачи. Я обязательно их все прочитаю. Ну, тема у нас сегодня такая. Ну, начну провокационно. Есть ли жизнь после 60? Ладно. Ну, не будем так уж прямо формулировать тему передачи. Понятно, что жизнь есть и после 80, и после 90. У многих и счастливчиков. И после 100. Но если радость в жизни, работа и социальная активность после 60 лет? Я немножко позже расскажу, поясню, вам станет понятно, почему мы именно так сформулировали сегодня тему нашей передачи. Но поверьте, тут есть о чем поговорить. И говорить, обсуждать эту тему мы будем с нашими экспертами. Кристиан Розенвалдс, политический обозреватель. Здравствуйте, Кристиан. Янис Энзинш, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты. Здравствуйте, Янис.
День добрый.
У нас есть Павел уже. Павел у нас ждет нас на видеосвязи. Павел Левушкан, лютеранский священник, журналист, член Союза журналистов. Павел, приветствую.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну и так, Кристиан, сейчас подождите, я перейду 28040424. Пишите нам свои комментарии, реплики, обязательно зачитаю к концу передачи. Ну, уже начиная с середины, lr4.lv, кнопка «Написать в студию». Только, пожалуйста, пишите покороче. Если есть вопросы к нашим гостям, пожалуйста, тоже можете их адресовать. Кристиан, меня тронул ваш пост. Именно он послужил, признаюсь, основой для нашей передачи. Я начну, а вы продолжите. Пост начинается так. Я читаю о том, что в Юрмале покончил жизнь самоубийством бывший спикер Сейма Латвии Янис Страумы, который бросился на железнодорожные пути в возрасте 62 лет. Это ужасно, пишет Кристиан, потому что в других странах 62 года – это возраст зрелой силы. И любая смерть бессмысленная, но иногда это может быть жертва, побуждающая живых к размышлениям и переменам. Почему вас тронула эта история? Я уверена, ну, конечно, Яниса Страумы знают многие, и я, не скорее всего, тоже знал, я знаю, да, по журналистской деятельности. Но вас это тронуло так, что вы написали свои размышления, переживания, и почему так?
Это вопрос публицистики, если так это можно сказать. Но не так, что типа я ждал момента, или наоборот, именно это меня волнует больше всего. Я сегодня написал про другие темы, завтра напишут про другие темы. Но это был хорошим, к сожалению, хорошим поводом для того, чтобы еще раз про это говорить, потому что такие внутренние дебаты мне, ну, с собой на тему, что сейчас я чувствую, условно назовем это так, дискриминацией по поводу возраста.
Эйджизм.
Не первый раз. Да, это была возможность использовать ситуацию, чтобы все те идеи, которые я до этого про это размышлял, можно было как бы упаковать и публиковать. Потому что там же был еще вопрос, второй вопрос там был про поводу нами всем известного журналиста и преподавателя Карлиса Стрейпса, про его увольнение из университета. Но, повторяюсь, я здесь говорю и про две темы, или три темы одновременно. Во-первых, действительно, я чувствую, что в моем окружении есть слишком много людей, которые покончили жизнь самоубийством. Это, на самом деле, не мне только известные, это публично известные люди, или там в узких кругах известные люди. Это не, там, в основном, бомжи, которые не бесследно пропали. Да? Это первое. И если это вопрос, конкретный случай, отдельно взятый, про него можно сказать, там и были причины, там все понятно. Но еще раз, когда мы смотрим на общую картинку в стране, например, там, если много людей уходит с сердцем, или уходит с ковидом, или уходит с другими болезнями, да, мы же начинаем принимать какое-то решение. Например, там, как мы это принимаем решение, общественное решение по поводу, например, когда слишком много людей уходит от неумения плавать. Тогда мы собираемся вместе, говорим, ребята, там что-то не в порядке. Или когда слишком много мотоциклистов и уходит, и там подобное. Это первый вопрос. Второй вопрос был в том, что я вижу, что очень много людей сейчас в опасениях своего рабочего дня. И, как я вижу, эта проблема очень важная в том плане, что если люди сегодняшнего поколения 40-х, 40-летние, 35-летние видят, что когда им придут 60 или 35, 55, они будут чувствовать себя стрёмно, очень неуверенно, и с ними будет поступать вот так, а какой смысл мне сейчас вкладываться много, потому что это очень влияет на общественную, как бы, строй в целом. И то, что я там написал, как могут цитировать себя, только не знаю, как там по-русски было написано, что ничто так не влияет на смысл жизни, как такое вот убегание или бегство от старины. Потому что если мы смотрим другие социумы, да, да. Та же Швеция, там вся государство работает на то, чтобы человек как раз наоборот старался, чем быстрее это придет, потому что я хочу этого да. пережить. Угу. Да? И третий момент, это вопрос именно уже такой общественно-политический, и тут мне очень будет тоже интересно пообщаться с Янисом, потому что то, что я говорю, это немецкий пример. Когда людей, к примеру, там, нашего 50-летнего возраста, мы, может быть, не можем так бегло или быстро бегать, как 35-летние или 25-летние. И у них нет, у нас нет того рвения. Но нас можно использовать по-другому. И тогда я вижу, что государство старается, например, там, нас такого возраста, там, типа, в советах, консультантов, даже бесплатных. Там, типа, есть разные формации. Например, мне рассказывали про Австралию, где есть там совет старейшин, там, типа, принимает всех бывших директоров, министров. Типа, они являются как коллеги.
Да.
А вот в этом я не чувствую, что наши знания или знания нашего поколения вообще интересны. И это, на самом деле, то, о чем я начал тут говорить.
Да. Интересно.
Да.
Спасибо, что вы сделали вот такую хорошую вводную такую часть, которую я обещала нашим радиослушателям и нашим зрителям в самом начале. Вот Кристиан, в общем-то, и сделал. Но я немножко еще предлагаю структурировать наш разговор и предлагаю поговорить в контексте трех вещей. Первое. Это работа. После 60 найти работу. Как? Окей или не окей? Миссия эта выполнима. Второе – это здравоохранение для людей 60+. Потому что я знаю, Янис наверняка потом, может быть, и дополнит меня. Очень много мужчин в категории от 45 до 60 лет не работают в Латвии. Хотя могут работать, но не могут работать они, потому что у них плохое здоровье. Это потеря для нашего рынка труда. И третье – это так называемая духовность, это востребованность, социальная активность – это то, о чем сказал Кристиан. И тут я еще хочу напомнить очень коротко о мировом концепте такой новом экономической формации. Это серебряная экономика, которая, кстати, начала реализовываться во многих странах мира. Но у нас интересно, и немножко в конце я поговорю о том, что такое серебряная экономика, идем ли мы к этому. Ну, давайте начнем с простого, может быть, и даже с самого сложного. Если у нас на рынке дискриминация на рынке труда по возрасту. То есть, когда я слышу, что у нас есть дискриминация, то я даже думаю, это не 60+, это даже 50+. Янис, вы как представитель работодателя, есть дискриминация?
Я думаю, что дискриминации нету, я так считаю. Но есть проблема в другом, что нам нужно еще много вещей делать для того, чтобы побольше использовать те люди, которые в таком возрасте, чтобы они все-таки работали. Да, и в этом направлении надо работать. Потому что просто и в Латвии, и в целом в Европейском Союзе, в принципе, ну, мы очень старые, скажем так, и рабочая сила у нас
стареет.
Слишком мало, и надо сделать все, чтобы побольше, ну, втягивать в работах, конечно.
То есть 60+, человек приходит на работу, рядом стоит 30-летний работодатель, все нормально, 60... Возьмем.
Ну, скажем так, ну, наверняка есть индивидуальные случаи. Мы даже слышали о тех, которые говорят, что есть дискриминация и так далее. Наверняка и есть частично где-то. Но то, что мы видим, что большинство членов палаты, ну, как бы ищет рабочую силу в разных направлениях, в разных профессиях. И, в принципе, на сегодняшний день, в принципе, ну, вакансий больше, чем
работников. Павел, Насколько я знаю, вы работу искали. Я тоже, это мои друзья все, которые сидят здесь, друзья по социальным сетям, я, конечно, слежу за их публикациями и за Павлом тоже. Павел долгое время, но недолго, может быть, месяца два ищет работу. И он передает через посты вот свое ощущение от рынка труда. И я видела, Павел, в вашем одном из постей, что вы буквально, ну вот как-то так, ну, с сожалением констатировали, что на рынке никому не нужны работники 50+.
Да, действительно, у нас в нашей церкви многие пасторы работают на светской работе, это нормально, если небольшая община или она не может содержать священника. Ну, священник – это обычная практика. Так, например, практикуется и православная церковь где-нибудь в Америке, например, или где-нибудь в Австралии, ну, в странах, скажем так, диаспоральных. И, соответственно, да, я журналист по своей профессии, у меня богатый опыт работы в международных организациях, в организации массовых мероприятий, в пиаре, в фасилитации, в области межкультурных коммуникаций и многом-многом другом. Но, тем не менее, вот последний раз я столкнулся с тем, что когда СМИ, в котором я работал, достаточно крупная, закрылась, ну, по экономическим причинам, безусловно, выяснилось, что я overqualified, потому что 50+, то есть 51 год, плюс вот этот вот знаменитый опыт работы большой, и я получал уже не одну и не два отказов именно с формулировкой, что я слишком квалифицирован для данной должности. И это, наверное, такой вот парадокс.
Но это, наверное, не эйджизм все-таки, да, это немножко другая...
Я думаю, что это одна из форм эйджизма, по крайней мере, мне так прояснили мои знакомые, которые занимаются рынком труда, что это такая вот форма эйджистского отказа, чтобы не попасть под обвинение в дискриминации.
Угу.
То есть, когда человек в возрасте, у него, естественно, есть опыт определенный, и если он не подходит для более молодого руководителя, например, или более молодого коллектива, они думают, что он не очень хорошо впишется в силу, опять же, возрастных особенностей, они просто говорят, вы слишком для нас крутые, вы слишком квалифицированы.
Ну, чтобы не обижать, вы думаете, да? Так, ну, такой вежливый отказ,
ну,
да?
Или, скорее всего, чтобы не нарваться на иск, например, о дискриминации встречной.
Да.
Ну, к примеру.
Кристиан, вы хотите...
Ну, я могу добавить и немножко упрекнуть Янису. Это не то, что упрекнуть, но когда мы говорим про то, что нету дискриминации, ну, если мы говорим так, по больнице в целом, температура правильная, да, когда мы говорим именно о том, что только что сказал Павел, я могу сказать про себя то же самое. Когда я думал, что, может быть, я немножко устал от своей работы преподавателя или, или собственника своего предприятия, типа, ну, мы сами знаем, что ты, ну, это не так легко быть все время на бизнесе, да, я думал, давай пойду я там тоже посмотрю, может быть, где-то есть возможность работать более, ну, не на себя, а на кого-то и тому подобное. Но то, что я могу сказать, то же самое с Павлом, да, что один к одному. Когда тебе не нанимают 30-летние девушки, которые видят тебя не советника, а видят в тебя, условно, конкурента или по-другому, им там зачем это? Им нужен, в хорошем смысле слова, это послушный 25-летний специалист по поводу того же моего дела пиара, тоже мой студент, да, у него намного проще, да, и тогда люди, которые имеют, даже это вопрос не пиаров, не уровня Павла, привет, Павел, на самом деле, забыл тебе поздороваться, да, и там есть проблема, и проблема именно в том, что, потому что, еще раз, что мы им советуем? Мы им советуем: Павел, ну ты же можешь найти другую работу. Почему, ну, ты должен работать с журналистом? Ты же можешь пойти таксистом. Вот там, типа, в Макдоналдс принимают уборщиков. А почему ты не можешь идти там? Да? И потом мы удивляемся, что утрированно Павел с маленькой буквы идет на встречает свой поезд. А он же хочет работать по профессии, а не, ну, типа, таксистов же очень много.
А сейчас вот я не скажет вам, ну, мало ли, что хочет Павел, да, вот есть такие реалии рынка труда, которые есть, и под них надо подстраиваться, правильно, Янис?
Нет, это первая вещь, но вторая вещь, которую хотел сказать, что мы тоже, я знаю лично и ситуации, когда люди очень, как бы, молодого возраста тоже, как бы, уходят из работы, и у меня один разговор был с молодой женщиной, она говорила: я уезжаю в Францию. Я спрашиваю: ну, что тебе не нравится? Вот, ну, работа хорошая, зарплата хорошая, но начальство никакое, да, не дает, как бы, хорошо работать, надо все выполнять, невозможно. кстати, это было тоже и в этой же сфере, да? И, в принципе, она, не знаю, уехала или не уехала, да? Так что есть отдельные ситуации, отдельные рабочие места, где наверняка какая-то дискриминация есть. Наверняка, да? Но в целом, то, что я вижу, значит, да, из коллег в палате, ну, в целом ищет как бы хорошую рабочую силу. И, в принципе, если работодатель не принимает хорошего кадра для того, что будет какая-то внешняя конкуренция, ну, значит, с этим предприятием уже проблематика.
Да, вот спрашивают наши радиослушатели, должно ли государство действительно вмешиваться в то, чтобы больше трудоустраивать людей пенсионного, предпенсионного возраста, должны быть какие-то программы. Это вот уже вопрос поступил и от наших
слушателей. Две вещи наверняка. Значит, чтобы побольше использовать, да, эту возможность, первая вещь, которую можно было делать, это, значит, если бы не надо было за этих людей, у которых уже пенсионного возраста, платить, значит, часть социального налога, хотя бы ту часть, которая уходит в пенсию, но уже, он уже получает пенсию, да. Это было хорошей мотивацией побольше принимать таких людей, это первое. Во-вторых, у много людей такого возраста, в принципе, они, ну, просто не могут или не хотят работать как бы полную ставку, они бы с радостью поработали, там, не знаю, несколько часов за день или так далее, да. Тоже надо сделать все, чтобы на них не надо было платить наверняка, например...
Ну, полставки вернуть, в общем, да, которые да. были, которые у нас благополучно убрали, да?
Это второе. И третья вещь, которую нужно наверняка, это мы обсуждали этот вопрос с коллегами из Сингапура, да, у них... такой был почетный консул Латвии в Сингапуре, Тям, он как бы уже пенсионный такой предприниматель, он рассказал, что у них очень много разных программ в Сингапуре, обучений как бы людей такого возраста, для того, что ну, мир меняется, появляются новые профессии, да, возможно, та профессия, которой я там учился до сих пор, она уже не столь нужная, но и эти обучения как бы помогают втягивать в рынок труда.
А давайте сейчас я, Кристиан, дам слово. Павел, а вот вы считаете, есть какой-то выход из этой ситуации? Ну или вот мы сейчас поговорили, ну не взяли вас на работу, ну эйджизм. Ну что делать? Вздохнули и пошли все по домам. Есть, как вам кажется, какой-то выход из этой ситуации? Либо капитализм штука жесткая?
Знаете, я изучал этот вопрос специальным образом, именно как журналист в том числе, ну, естественно, как священник, потому что я сталкиваюсь с подобными ситуациями в своей собственной практике, как лютеранский пастор. И на сегодняшний день, наверное, существует только два способа решения. Первый социалистический, второй рыночный, то, что мы называем. Да? Социалистическим я называю вот тот китайский опыт, который есть там, где появляются дотируемые профессии, которые вроде бы не очень осмысленны с точки зрения экономики, но, в принципе, позволяют затруднить и создать некий смысл жизни для пожилых людей. Там, не знаю, инструкторы тайчи в парках, озеленители пустырей там, и так далее. То есть очень много таких вот странных профессий, которые с экономической точки зрения, вот рынка, да, они, в общем-то, не влияют на него никак, наверное, убыточно, но датируемое государством для поддержания некого социального комфорта в обществе в целом. В том числе включая вот этот вот страх старости, о которой говорил Кристиан Розенвалдс. Кристиан. И второй момент – это рыночный. Это, конечно же, снижение налогов на принятие на работу людей 50+. Это пониженный налог, например, на самозанятость для таких людей, чтобы стимулировать их, например, выходить на рынок самостоятельного труда, но не с 25% налога на самозанятых, микроналога, да, там 20-15, какой-то более льготный процент, который стимулировал бы их, либо вообще то, что называется в таком уже более в австрийской школе – отрицательный подоходный налог для подобного рода трудоустройства этой ниши, этой страты людей. Потому что таким образом это позволит стимулировать либо людей вести самостоятельную какую-то более активную экономическую деятельность, пусть и с небольшой маржой, с небольшой прибылью, в небольших объемах,
я бы сказала,
либо же стимулировать работодателя.
Это вообще-то вот то, что вы отнесли в сторону рыночного механизма, ну вот это и есть социалистический отрицательный налог, но это, наверное, и есть тот самый капитализм, нет, социализм, который мы стремились...
Ну, отрицательный налог — это либертарианская концепция, как раз, которая, собственно, была разработана в австрийской экономической школе.
Да.
Отрицательный подоходный налог.
Кристиан, по рынку труда. Тут я хотела бы, кстати, Министерство благосостояния, вот кто говорит, ну, например, Янис говорит, что у нас никто не дискриминируется. Министерство благосостояния провело опрос. Согласно опросам, чаще всего дискриминация человека в Латвии связана с его возрастом, 51% опрошенных, но это не рынок труда, это в целом, да, принадлежностью к ромской нации, 46%, но ромы, мы знаем кто, да, ну, это как бы раньше было название цыгане, сейчас мы их называем их ромами. Дальше, в целом, с неправильной этнической принадлежностью, 44%, с сексуальной ориентацией, 42%, с инвалидностью, 33%, а также с полом и гендерной идентичностью, 32%. То есть обществу в целом больше не нравятся люди в возрасте, чем, скажем, люди однополой ориентации. Даже вот так получается.
Нет, ну я говорил с многими представителями, которые занимаются корпоративной культурой или HR-ом, или, как мы правильно переводим, управлением персоналом, и там нету вообще больших разговоров или споров. Да, там, потому что, да, из-за рыночных обстоятельств люди... 50 плюс для каких-то должностей является слишком квалифицированный.
Ну, мы даже часто говорим английский, потому что по-русски это тоже звучит.
Да, переквалифицирован, да. Или второй вариант, что не является, не знаю, там, типа, слишком уже... Может быть, по-бухгалтерски смотрит на это. Типа 55 лет возраст, а это же перед пенсией, зачем нам давать ему что-то, как будто он до этого ничего не делал. Да? А вдруг, например, если мы, Янис, так смотрим, например, есть очень много должностей государственных, где ты по определению не можешь никем стать. Ты не можешь стать сейчас, кроме политического, например, дипломата, начать после, например, ты имеешь хорошую практику, тот же, например, как Павел, или ты лично, или я лично. Мы не можем сейчас стать не клерками Министерства образования, в том числе и образования, клерками Министерства...
Разве не возьмут?
Не. Иередни статуса, как он переводится по-русски?
Чиновник.
Да, ты не можешь стать. Ты не можешь начать именно карьеру. Ты можешь стать политическим послом. Ну, это другая... как бы заход в эту... Ты можешь стать советником, ты можешь стать работником офиса министра.
Это в законе написано?
Нет. Я думаю,
что по поводу МВД, по поводу образования...
Я знаю, в законе сказано, что не можешь стать президентом, если у тебя нет полные 40 лет. Да. И есть ограничения, сколько знаю, насчет судей, по-моему, 70 лет.
Но это конечный возраст.
Да.
Я говорю сейчас о том, что типа...
Но это басня или это точно, Кристиан?
Янис, я сразу скажу честно. Я за сколько купил, за столько продал. Когда я после этого разговаривал с людьми, которые работают на высших постах и в МВД, и в Министерство обороны, и в Министерство иностранных дел. Начать карьеру. Это потому что там как раз один человек только что ушел из одного ведомства, хотел перейти в другое. Да, уйти в банк он может, работником, например, структуры безопасности. Но я от структуры безопасности зайти в МВД в этот возраст уже не могу.
Да. Но мы поверим на слово, Кристиану, потому что я...
Еще
не,
раз,
я
не, тоже... не, 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 да, не я надо не... мне верить, просто я за сколько
мы
купил, за сколько
так...
за сколько
нет,
продал.
Кристиан, мы
у нас очень
будем.
Много информации публично.
Может быть, но просто еще раз, тогда есть, с другой стороны, нету призыва идти.
Да.
Это тоже вопрос.
Давайте мы будем завершать тему рынка труда. Вот пишет наш слушатель, к 50 годам ты бы либо редкий ценный специалист, который всем нужен, все за тебя будут бороться, либо ты работаешь на себя. А в найме найти работу очень сложно. Есть только неквалифицированная работа. Павел, вы как хотите решить для себя этот вопрос? Вот мнение нашего слушателя такое, либо ты редкий и ценный, либо ты работаешь на себя, а найти неквалифицированную работу. Как вы собираетесь действительно искать себе, в какой путь податься?
Ну, я уверен, что я достаточно редкий ценный специалист в своих областях, и все-таки я не теряю надежды, я смотрю на это все оптимистично, и надеюсь, что появится какой-либо проект, либо издание, либо еще что-то, которому будет необходимо и нужны мои квалификации. Может быть, кто-то слышит сейчас по радио, и меня найдет в социальных сетях, а затем и предложит, это все может быть. Ну, либо вот опять же, да, действительно, самозанятость – это такой вариант, который, да, конечно, он хороший, но, к сожалению, я склонен думать, что далеко не все способны достичь успеха в области частного предпринимательства. Это особая квалификация, особые знания, особые навыки, которые
необходимы. А неквалифицированную работу вы не хотите, да? Ну, не знаю, например, вот как Кристиан возраст, предложил здоровье, водитель такси.
Это требует здоровья хорошего, да? Вот чаще всего так получается.
Мы переходим как раз к теме.
Да. Вы знаете, вообще я с удивлением однажды обнаружил, но это было не со мной, к сожалению, ну, к счастью, может быть, да, но в подобной ситуации, например, человеку отказали даже в работе курьером, потому что он не выгоден для компании, он будет мало ездить, он будет мало приносить прибыли, и вообще там типа у нас тут очередь.
Тему здоровья, спасибо, что вы затронули, потому что это очень важно. Я наверняка вы знаете эту статистику по поводу того, сколько у нас мужчин чаще вот в возрасте от 45 или от 50 до 65 просто не работают, потому что у них нет здоровья. Там Банк Латвии приводил эту статистику, оказалось, ну, там тысячи, да, то есть там 20 тысяч, что ли, ну, очень было много. И тут...
Он может сказать, ты, да, ты нашел данные просто, да?
Да, да, я просто посмотрел в законе, просто чтобы точная информация. Это закон о чиновников, да, и здесь статья 7 сказано, что ограничение тем людям, которые уже в пенсионном возрасте. Значит, если у тебя уже пенсионный возраст, тогда ты...
А вот казалось, почему, если в пенсионном возрасте...
В пенсионного возраста, значит, можно, да, после уже здесь ограничений. Вопрос, да,
вместе. Ну, может быть, это потому, что формально они там, типа, ну, зачем там 5 лет и до этого? Я говорю, например, про 57-летнего человека, который тоже хотел, даже успешный и известный, хотел просто внедриться не в политическое, как бы, русло министерства, именно в
финансовом. А вот это интересная статья, вот мы затронули, я тоже не знала, она не является вообще нарушением прав каких-то, потому что по возрасту как будто людей, ну, дискриминируют. Я не знаю,
еще раз, мы говорим про чиновников, мы не говорим про должность, мы говорим о том, что ты не можешь идти по чину, там, типа, там, этот первый, там, старший, младший, и эти все вещи.
Какая разница?
Я тоже согласен, что какая разница. Лигум дарбенек, скажите, как, например, вот, ну, на русском. Ты можешь как, работать на не на ставку, как называется лигум дарбенек по-русски?
На договор.
На договор, да. Угу. Там можно.
Да, хорошо, вот здоровье. Что тут можно сделать? Конечно, не будем сейчас говорить про систему здравоохранения, что ее не хватает, это не наша тема. Но все-таки, вот, например, оплата больничных. Сейчас работодатели выступают за то, чтобы сократить эти оплачиваемые больничные листы. Ну, возможно, что мы получим на выходе тех же 50+, более больных, чем сейчас, например. Или, может быть, можно какое-то страхование здоровья сделать для людей после 50 или после 60 лет по льготным ценам, чтобы наше население, оно старее было, но хотя бы здоровее. Янис.
Ну, несколько частей. Сперва то, что мы видим тоже от членов Палаты торговли и промышленности, очень много членов Палаты покупают эти частные страхования, да, здоровье – это очень популярно, это правильная вещь, которую сделать, да. Насчет больничных, ну, там несколько проблем. Первое – то, что всем надо понять суть. У работодателя как бы одна корзинка денег, с которой он платит зарплату, которую человек получает, налоги и эти, ну…
Пособие,
дарбенес, пенсия, лапсе,
это... Да, больничные.
Больничные, да. И если мы сравниваем в Латвии, Эстонии, Литву, в принципе, как известно, у нас зарплаты ниже Эстонии, но и Литвы также получается. Но мы больше платим за больничные и больше платим рабочие налоги. В целом примерно 1 миллиард. Это то, что можно было платить как бы в зарплаты. Да? Если насчет больничных, тогда эта разница была примерно 300 миллионов примерно. Да? И это первое насчет больничных. Вторая вещь, то, что надо смотреть, ну, тоже сравниваем, как в Литве и Эстонии, да, и там просто по большей части берет за себя государство. И суть в чем? Поскольку государственная часть и, ну, как бы врачи, которые выдают больничные, да, они мотивированы как бы проверять, правильно ли выданы эти больничные и так далее, да. Если это все платит работодатель, ну, в принципе, у них, ну, все равно, ну, человек работает или не работает.
А может, он реально болеет все-таки, Янис?
Да, есть такие ситуации. То, что очень интересно, если мы смотрим на статистику, поменялось у нас как бы, ну, больничные, а это больничная, да, было 10 дней, ну...
Потом стало 9.
Потом стало 9. И то, что мы видим по статистике, когда это поменялось, люди стали болеть не 10 дней,
а 9. То есть и они вот болеют ровно столько, сколько может оплатить работодатель.
Да.
Кристиан, а вы...
Это волшебная палочка, получается.
А как вы считаете, вот кто здесь прав, работодатель или работник? Потому что работники стоят насмерть в лице Союза свободных профсоюзов, которые, ну, считают, что это вообще-то, ну, нельзя делать. И в итоге мы получим вот тех самых работников 60+, которые не могут работать из-за проблем со здоровьем.
Я тут вижу две вещи, которые вообще задумался. О чем я задумался? Первое, я вообще не вижу здесь профсоюзов. И, честно говоря, может быть, это и одна из причин. Когда мы говорим про профсоюз учителей, там активно идет спор и дискуссия про разные темы. Когда мы говорим про вот такой очень большой вопрос, как именно это то, что мы подняли, и не только его, там именно про всякие другие льготы, я думал, что, ну, мне не хватает профсоюза. Честно, я его не вижу. Может быть, он где-то здесь в радио появляется как-то, но в обществе его нету. И если он бы был, бы эти вопросы сначала бы они поднимали, а потом только мы обсуждали, а не наоборот. Это первое. Второе, по поводу пособий. Я думаю, что там есть одно такая глупая вещь, с моей стороны сейчас скажу. Потому что, с одной стороны, надо быть пособием там, где они нужны. Я знаю людей, которые действительно болеют, им, которым не хватает эти 15 дней или там 20. А когда я вижу, что типа зрелый человек уходит в 9-й день и показывает чурики в карманах, типа, что этот на меня нанимающий, бонза, или как-то по-другому, по-грубому его объяснить, типа, пусть он, условно говоря, на мне же он нажился, и там подобное такое, социальный диспурс этой темы. Но это тоже перебор. Если тем более я говорю, что, например, я думаю, что больше всего мы тратим деньги, я скажу еще где-то, я не знаю, что я не с ним не обсуждались на эту тему, например, когда я вижу, что человек, который ищет работу, ее находит быстро, ну, или я сейчас не говорю про нашу тему, которую мы обсуждаем, а тот человек, который просто проработал 20 лет в министерстве, и потом он считает, что типа у него сейчас есть, ну, возможность 9 месяцев, ну, безнаказанно просто получать пособие, и даже до последнего дня, и он даже говорит, нет, не нанимайте меня сегодня, а через 9 месяцев, или там какая-то...
Это неправильно, да?
Ну, еще раз, ну, это же, мы же тратим наше общее благо, по большому счету, бездарно, и там, где нужно эти деньги, там действительно человек болеет, или не может найти, например, если мы говорим про творческие профессии, более там, типа, есть проблемы, там его не хватает, а человек, который может запросто завтра начать работу, но по это... профессии, он 9 месяцев специально тянет время для того, чтобы... И не то, что... Типа, они мне должны. Я там все время работал, или там этот начальник мне должен, или государство мне должно. И это, ну, на самом деле, там что-то непорядок.
Убрать пособие по безработице тогда. Ну, сократить с 8 до 2.
Ну, у нас нету как бы точной такой позиции, но ясно то, что это слишком долговато. Я лично сталкивался с такими ситуациями, о которых говорил Кристиан, что, ну, я говорю, ну, супер, ты сейчас без работы, ну, иди работать у нас. Слушай, подожди, там, ну, три месяца,
получу.
Я там отдохну, и потом посмотрим, вот как это...
А мы сейчас спросим, Павел, так делаете? Ну, вот вы сейчас тоже сидите, я понимаю, на пособии. Видите, как рассказывают работодатели недовольны, что до конца как будто тратят свое пособие по безработице, чтобы отдохнуть. Это нормально?
К сожалению, я не сижу на пособии
сейчас,
не сидите, да, потому что я зарегистрирован как частный предприниматель, и поэтому я не могу стать на пособие безработицы. Ну, поэтому, независимо от того, что я не занимаюсь частным бизнесом, все равно как бы вот регистрация есть, это уже есть некоторые препятствия. Но это не важно. Вы знаете, как вот с точки зрения и такой религиозной, и с точки зрения, наверное, моих личных взглядов, я бы больше склоняюсь все-таки такой к социал-демократической модели. Она мне более близка просто интуитивно. Да. Я все-таки считаю, что каждый человек, ну и бизнесмен, предприниматель, работник, они вкладывают свой вклад в общее благо. И быть бизнесменом, то есть создавать рабочие места, это особый талант, дар от Бога, который, ну, улучшает общество. И, собственно говоря, залог здорового общества заключается в диалоге, который через профсоюзы, в том числе, осуществляется между предпринимателем и работниками для достижения того оптимального баланса. И иногда, возможно, требуется, как говорил другой уважаемый участник, государственная интервенция, то есть какую-то часть расходов на больничный брать, чтобы брало на себя государство из уже полученных налогов, не перекладывая чрезмерную нагрузку на работодателя. Чтобы эта нагрузка была пропорциональной и разумной для того, чтобы и частное предприятие развивалось, и рабочий класс, собственно говоря, работники, наемные работники, они чувствовали себя защищенными. И вот здесь как раз, наверное, есть особое место для интервенции государства, для вмешательства государства, для урегулирования этого вопроса.
Да, государство и сейчас, конечно, оплачивает больничные листы, начиная с 10-го дня. Тут и бывает, что люди болеют и месяцами, и это все тоже оплачивается. Буквально глаз народа. Что же делать-то? Расскажите, дорогие гости, спрашивает наша слушательница. В 60+, что, ползти на кладбище? Есть ли вообще какие-то советы у вас для тех, кому уже близко к этому возрасту, и как им свою жизнь упорядочить? Ну, вот такой глобальный такой совет. Ну, не совет, а возглас нашей слушательницы.
Я вообще в последнее время очень часто употребляю в своих дискуссиях тему эмпатии и возможного, как бы, ну, знания, как войти в положение другого человека, потому что, может быть, меня этот вопрос не волнует, да, может быть, и другие вопросы меня не волнуют, но я вижу, что именно отсутствие эмпатии сейчас одна из... Я тебе скажу больше, Ольга, по поводу Павла мне все ясно, и я точно знаю, что он со своими знаниями именно лютеранского или международного христианского вопроса, он найдет какие-то места в других больших глобальных структурах, где он до этого...
Ты думаешь, я не найду, да?
А еще раз, а где вы все найдете работу? Например, вас всех уволят, по большому счету, через пару месяцев. И, например, мне казалось бы нормально, что, например, если мы увольняем всех вас, мы думаем о том, как вас всех не заставить идти в кулинарию, а как вас всех, ну, как бы придумать... Ну, это так бы должно было быть. Если мы, государство, принимаем решение по поводу одного рабочего, как бы, там, возраста или группы, еще раз, Янис, мы увольняем, по большому счету, 100 таких Олег здесь, в латвийском телевидении. И вообще нам без разницы что-нибудь делать. А если... Что?
На радио. Радио поправляет наш оператор.
Не, еще раз, и на телевидении в том числе.
Да.
А мы же тоже их всех увольняем. И по большому счету, нам нету мест, где их приютить. Потому что язык латышский, они не могут работать на латышском языке.
Почему это не можем? Можем?
Ну, еще раз, потому что будет внутренняя конкуренция с другими, которые будут более по-латышски.
Мне так приятно, что заботится Кристиан уже заранее.
Еще раз, я забочусь не только о вас, я забочусь больше, потому что мы так принимаем решения по поводу каких-то мэриях, по поводу каких-то детских садов, по поводу других, как бы, структур. Потому что мы говорим, опять же, по больнице. Ну, в целом же работа есть. Ну, что там тебе трудно переквалифицироваться? А то, как я бы хотел, чтобы мы этот вопрос решали, что, типа, помимо решения есть какое-то эмпатичное и по-другому не бюрократически связанное решение с ним вместе связано. Потому что, еще раз, мы сейчас упразднили очень много русских газет. Я скажу даже больше, я об этом тоже планировал написать когда-то. Да? Что, например, каким образом мы создали, сами создали Линдермана, Мамыкина, моего старого друга Юрия Алексеева. Была очень успешная и патриотическая латвийская русская пресса. Линдерман со мной вместе в Атмоде переводил русские тексты для Народного фронта. Тот же Линдерман. И мы, на самом деле, мы его выталкиваем, потому что, еще раз, он, вместо того, чтобы нам сейчас вас пригревать, типа уикаться, или как-то по-русски сказать, потому что вы, серьез, вы очень много хорошего сделали. Как мы будем вам благодарны? Никак. И то же самое с Павлом, то же самое с другими русскими журналистами Латвии.
А вы согласны, Янис? Потому что, может быть, это задача каждого человека вот уже думать о своих рисках. Возможно, и я должна думать о своих рисках, я не знаю, пойти куда-то учиться, еще что-то. А Кристиан предлагает вот ту самую социалистическую модель, в общем-то, где-то, когда государство эмпатично думает о моей судьбе. Но задача ли это государство? Либо солнце светит всем одинаково, значит, моя судьба в моих руках.
Ну, я только хотел добавить перед Янисом ответа вот другую вещь. Там, типа, да, каждый из вас должен думать про себя. Но еще раз, но на данный момент то же самое, что мы тоже обсуждали по поводу эйджизма, если случай с Байденом. Ну, например, да. Его ответ о том, что типа, Ольга, мне от тебя сейчас нужно другое. Мне нужно, чтобы ты сейчас еще до этого полтора года успешно вкладывалась, получая зарплату на то, что ты работаешь, а не на то, что ты уже сейчас, сегодня, понимая риски, на полдня уже проводишь в другом поприще, искав себе работу, и как думать, как это все пережить. Тогда лучше уходи сегодня.
Спасибо, Кристиан, он так мило заботится о моей судьбе. Янис, что думаете, чья это ответственность?
Не, ну, наверняка это личный вопрос. Каждый сам учится, сам или не учится, или делает свои выборы, так что каждому самому надо думать сперва. Это первое. Мы коснулись вопроса насчет коммуникации на русском языке. Да, это отдельная еще тема.
Это отдельная тема,
это отдельная тема, которую я как бы не хочу сейчас углубляться, но я лично думаю, что там мы ошибок делаем.
Да, мы все-таки больше да, не говорим, а как-то в целом. Ведь и латышская национальность, какой-то человек, которому там сколько-то лет, он может тоже потерять работу. Я бы все-таки предлагала здесь не делить по языку, просто работники, да?
Да-да-да. И, ну, каждый я должен думать, и мы все...
А вы думаете, Янис?
Да, конечно.
А думаю. Что вы делаете для этого?
Я лично буду в будущем, наверняка, буду в частном бизнесе, какое-то личное дело. Угу. Сейчас уже начинаю думать, вот как и что... Ну, просто как бы мне как, ну, как работника уже будет посложновато. Я просто столь много для других работал, хочу чуть-чуть
для себя, да.
Для себя поработать. Mm-hmm. Это нелегко, наверное. Это очень рискованно, но я думаю, как бы проверить себя в этом направлении. Ну, это как бы... Ну, каждый лично должен насчет думать. И Ольга с вашими талантами работу найдет.
Ну, вот видишь, мне уже, наверное.
Без вопросов.
Да. Пишут наши слушатели, вопрос к батюшке, а насколько в этом возрасте люди готовы, ну, становятся более духовными, и почему тогда они, ну, как бы заканчивают жизнь самоубийством, но это мы возвращаемся к нашему, к началу, к господину Страуме, который, ну, как будто покончил жизнь самоубийством, разве в возрасте не приходит духовность? Ну, интересный вопрос. Чем старше человек, тем духовнее, мудрее, нет?
С одной стороны, да. То есть человек начинает задумываться о каких-то вещах, хотя я знаю очень много молодых людей, которые очень духовные, которые ищут Бога, которые активны в церквях и так далее. Это на самом деле не прямая зависимость, и бывает так, что и пожилой человек, в общем-то, не интересуется какими-то духовными вещами. Мне кажется, здесь нужно еще посмотреть вот на какое, с какой стороны. Это вот то, о чем говорил Кристиан по поводу эмпатии в обществе. Вообще христианские ценности, если мы говорим об их социальном измерении, они сводят какому-то небольшому простому набору слов. Да? Вот если мы посмотрим Евангелие, говоря современным языком, мы можем его свести там, к состраданию, солидарности, служению ближнему, принятию другого, терпимости и так далее. То есть, и вот как раз вот развитие солидарности, сострадания, принятия другого и служения, это заключается в том числе и вопрос духовности на уровне общества. Как он может пропагандироваться, как он может развиваться? Ну, во-первых, я был бы рад, если бы, конечно, бы в церквях больше какого-то внимания уделялось и социальному моменту духовной жизни человека. Не только вот личного религиозного опыта, но и нашего опыта взаимодействия с другими людьми. А что касается общества в целом, ну, которое многоконфессиональное и не всегда конфессиональное, то это как раз вопрос средств массовой информации. Чем больше будет подниматься подобная тема, вообще тема серебряной экономики, серебряного века и так далее, тем же работодателям будет меняться их менталитет, меняться отношение. Потому что иногда человек действует, исходя только из собственного какого-то опыта, который может быть негативным. Обсуждение широкое общественное позволяет расширить границы этого опыта и позволяет человеку посмотреть на вещи с другой стороны. И вот чем больше мы будем влиять на своих уровнях, на уровне проповеди с кафедры или на уровне выступления на радио национальном, да, общественном, тем быстрее будет меняться ситуация, и тем скорее люди, которым сегодня 40-45 лет, избавятся от этого страха старости или страха возраста, который, безусловно, присутствует в нашем обществе. Угу.
Последний вопрос успеем. Ну, Кристиан, наверное, давай тебе. А может быть правильно вкладывать много денег, много усилий в своих детей, и тогда это будет та самая инвестиция, которая будет вас держать на плаву как в финансовом плане, так и в моральном? Вопрос от слушательницы.
Не
или
знаю,
не стоит
быть,
полагаться.
Бы, но, или что, не это, стоит это есть то, что на... мы делаем. Да? Mm-hmm. Вопрос в том, что, опять же, по поводу той же эмпатии. Да? Я знаю, например, по своему опыту клуба бадминтона, который я руковожу в Ялгове, например, что есть женщины, которые вообще не имеют детей. И они вообще чувствуют себя очень-очень плохо. Да? Потому что, когда у тебя нету близких... И мы можем, конечно, сказать, ну, типа, ну и сами виноваты. Что же не успели, и почему так сложилась ситуация? Но еще раз, но это как раз есть эта эмпатия. И к тому же, если мы возвращаемся к травме, очень противоречивая фигура. И как раз, может быть, в таких фигурах лучше как раз и говорить про вещь. Потому что если бы ушел бы такой всеми любимый поэт, мы бы сострадали, глаза плакали в слезах, даже не замечая, это, как бы, может быть, эту проблему. Когда мы говорим про, на примерах, которые неоднозначны, как раз еще больше можно почувствовать именно проблему, ну, именно проблему, а не персональные эмоции. И то же самое по поводу вопроса детей и тому подобное. Мне все в порядке. Например, все, сложилась жизнь. Еще раз, я знаю людей, которые одиноки сейчас. И на самом деле вот это как раз вопрос, как мы можем думать, потому что, еще раз, они часть общества. И на самом деле каждый из нас в какой-то ситуации, извиняюсь, автокатастрофа, еще одна пандемия COVID, мы все можем быть друг одиноки.
Да.
И вопрос в том, как быть готовым и как делать так, чтобы такого, чтобы сострадать сегодня с ними, чтобы кто-то сострадался с нами потом. Да.
А Янис, вот как раз наш слушатель пишет, но успею еще вам задать вопрос. Есть классовая теория Маркса, где важно сжечь работника до истощения. Но это, конечно, слишком перебарщивает наш радиослушатель. Но, в принципе, насколько в бизнесе эта эмпатия уместна? Это вообще не экономическая категория эмпатия.
Нет, ну, без эмпатии, по-моему, и сложновато успешно и руководить коллективом, и заниматься бизнесом. Это на сегодняшний день это сложно, сложно. Но если был вопрос, что делать, мне лично очень нравится такая концепция, что есть как бы такой круг и четыре направления. Первое, надо как размещать свою энергию. Да? Первое – это работа. Второе – это деньги. Это не всегда совпадает. Третье – это мои друзья, близкие и сам я. И если я в этих четырех направлениях как бы балансированно свою энергию трачу, тогда этот жизненный круг у меня так крутится по жизни довольно хорошо. Если у меня есть работа, но очень мало денег, проблематика. Если у меня работа есть, деньги есть, но не думаю о себе, тоже проблема.
То есть надо везде иметь баланс.
Везде иметь баланс. Это нелегко. Потому что есть люди, которые очень богатые, да, но если у них нет работы, нет чем заниматься таким хорошим, да, ну, тоже там начинается проблематика. И так что, если так можно сказать, это, по-моему, правильное направление.
Вы знаете, очень благодарят наши радиослушатели сегодняшних гостей за разговор. Было очень интересно и очень, что важно, жизненно. Да, потому что мы стараемся делать более жизненные, приближенные к нашей реальной жизни истории, ситуации, рассуждения, дискуссии. И спасибо нашим радиослушателям. Вот Кристиан, наверное, видит, сколько нам человек написало. Сегодня это вот полный экран. Это все, что нам написали радиослушатели. Извините, если кого-то не успела я отметить. Кристиан Розенвалдс, политический обозреватель. Спасибо огромное. Янис Энзинш, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты. Спасибо, Янис. И Павел Левушкану, лютеранскому священнику, журналисту, член Союза журналистов Латвии, тоже огромное спасибо. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Наталья Порита и оператор прямого эфира Уна Гулбе. И завтра в 12:10 не забудьте подключиться на открытый разговор. Тоже будет интересно. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.